Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Марка. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, — сказал Иисус, — в роде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Еще совсем недавно Иисус говорил: «Послушайте, Я должен умереть, но затем Я воскресну». Теперь же Он говорит: «Я приду в славе Отца со святыми ангелами». Итак, Мессия будет отвергнут, предан в руки книжников и фарисеев, убит, но в третий день Он воскреснет. Однажды Он придет снова, в славе и силе Отца со святыми ангелами. И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье, пришедшее в силе». Что же он имеет в виду? Ведь все ученики уже умерли, а мы так и не увидели Царство Божие, пришедшего в силе. Может быть, Иисус ошибся? Конечно же, нет. Иисус не ошибся. Если кто-то думает, что Иисус ошибался, то все его понимание Библии в корне неверно. Очень часто люди просто неверно истолковывают слова Иисуса. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Итак, Иисус берет Петра, Иакова и Иоанна на высокую гору Ермон, которая находится в Кесарии Филипповой. Кесария Филиппова лежит как раз у основания горы. Иисус берет их на гору, где преображается перед ними. Его одежда блистает, и когда он стоит перед ними в этом преображенном состоянии, являются Илия и Моисей и беседуют с ним. Иисус сказал им: «Есть некоторые стоящие здесь, которые не умрут, пока не увидят Царство, пришедшее в силе. И вот Бог берет их и переносит во времени, и они видят Христа в той славе, в которую Он облечется, в той силе, в которой Он снова придет на землю. Они были взяты из своего времени в вечность и воистину увидели Царство Божие, пришедшее в силе». При сём Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Это было первым из многочисленных побуждений людей сооружать в святой земле места поклонения в честь тех или иных знаменательных событий. Бедняга Петр, если бы он только знал, к какому беспорядку и путанице все это приведет. Но почему он сказал это? Здесь написано, что он сказал, потому что не знал, что еще сказать. Но если вы не знаете, что сказать, то лучше вообще молчать. Иногда люди говорят: «Ну что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь». Почти всегда, когда человека вынуждают говорить таким образом, можно быть уверенным, что он скажет какую-нибудь глупость, потому что на самом-то деле он не знает, что сказать. В таких ситуациях лучше всего держать язык за зубами. Уж лучше молчать, и пусть все думают, что вы, может быть, глупый, чем открыть рот и развеять их последние сомнения. Они были в страхе, и Петр не знал, что сказать, поэтому он и сделал это нелепое предложение. «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте“». В послании к евреям, в первой главе, мы читаем: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Там на горе присутствовал Моисей. Что олицетворяет Моисей? Он олицетворяет закон, через который Бог говорил к людям. Также там был Илия. Кто такой Илия? Илия — это пророк, и он представлял пророков, через которых Бог говорил к людям. Весь Ветхий Завет разделяется на закон и пророков. Помните, Иисус говорил, в этом весь закон и пророки. Он имел в виду весь Ветхий Завет. Так вот, Бог в различные времена и различными путями говорил людям через закон и через пророков. Но в последние дни сии Он говорил нам в Сыне, в Своем возлюбленном Сыне. И вот мы видим, как рядом с Иисусом стоит Моисей, олицетворяющий собой закон, и Илия, олицетворяющий собой пророков. Они разговаривают с Иисусом, и в это время Бог произносит слова: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Иисус не сказал ничего противоречащего закону или пророкам. «Я пришел, — говорит Он, — не нарушить закон, но исполнить». Он действительно исполнил и закон, и пророков. Вся Его жизнь была этим исполнением. Именно через исполнение закона и пророков Он принес на землю великую благодать Божью, на которой сегодня основаны наши отношения с Богом, и на основании которой мы можем представать перед Ним. И внезапно, посмотрев вокруг, читаем мы дальше, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Моисей и Илия исчезли. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Мы видим, что они просто не могли понять этого. И спросили Его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? До этого они уже признали в нем Мессию, и теперь спрашивают, «Да, ты Мессия, но как же книжники говорят, что Илия должен прийти прежде?» Он сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену». Иными словами, вы спрашиваете, почему Писание говорит, что Илии надлежит прийти прежде? Но ведь Писание говорит и о том, что Мессии надлежит много пострадать. Он как бы по-другому ставит здесь этот вопрос. «Да, — говорит он, — Писание действительно говорит, что Илия придет прежде. Но оно также говорит, что Сын Человеческий, Мессия, будет много страдать». Итак, есть два аспекта и два пришествия Мессии. Он придет в силе и славе, и перед ним придет Илия и устроит все. Но Илия уже пришел. Его служение, служение предтечи, исполнил Иоанн Креститель. Иисус говорит, «Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Это было исполнено в Иоанне Крестителе. «Придя к ученикам, — читаем мы дальше, — увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними». Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, «О чем спорите с ними?» Вот пастырь возвращается и видит своих овец в беде. Книжники спорят с его учениками, и он немедленно вступается за них. «О чем спорите с ними?» Сердце верного пастыря всегда заботится о своих овцах, об их безопасности. Помню, однажды в понедельник вечером мы проводили изучение Библии, и многие люди вышли вперед, чтобы принять Христа своим Господом и Спасителем. Мы пошли с ними в отдельную комнату за сценой, помолились вместе, и когда закончили, вышли обратно в зал. Мы увидели, что среди людей вертятся какие-то молодые люди в костюмах с галстуками, что уже само по себе подозрительно, в понедельник вечером, и о чем-то очень торопливо говорят. Мы подозвали этих ребят, и я спросил их, кто они такие и откуда. Я спросил об этом, потому что видел, что они ходили от одного человека к другому и о чем-то с ними говорили. Многие из людей на том изучении были еще совсем младенцами во Христе. Кто-то из них был верующим всего несколько недель. И когда мы увидели, как эти молодые люди что-то торопливо рассказывают им, мы, конечно же, очень насторожились. Итак, я спросил их, кто они такие, откуда они и что они здесь делают, о чем разговаривают с людьми. — О, брат мой, — ответил один из них, — благословение Богу, брат, аллилуйя, аллилуйя, слава Богу, брат, о, мой брат, мой брат. Я говорю, подожди минутку, ты мне зубы не заговаривай. Кто ты такой? Откуда ты? Что ты здесь делаешь? О, дорогой брат, благословение Богу, брат, аллилуйя, аллилуйя, слава Богу, брат, дорогой мой брат. Тогда я сказал, послушай, ты не отвечаешь на мой вопрос, я ведь ясно спросил тебя. И вообще-то по их действиям я уже догадался, кто они такие. Я бы не сказал, что это было каким-то духовным распознаванием. Скорее всего, это был просто житейский опыт. Я спросил их, вы случайно не из церкви пастора Ли? Мягко говоря, это очень странная церковь. О, дорогой брат, благословение Богу, брат, аллилуйя, аллилуйя, слава Богу, брат. О, дорогой брат, да. И тут один из наших пасторов, который тоже был на собрании, говорит им, уходите. Но, дорогой брат, благословение Богу, брат, аллилуйя, аллилуйя, слава Богу, брат, мы же братья. Ведь вы же единственно правильная церковь во всей округе. Какая ерунда, какая глупость. Да мы никогда не утверждали и не будем утверждать, что мы якобы единственные представители тела Христова в этом городе. Ну, в общем, мы проводили их до стоянки и попросили больше к нам не приезжать. И мне понятны чувства Иисуса, когда Он увидел своих учеников зажатыми в угол этими напористыми книжниками, когда Он увидел своих овец, которые еще так мало знали, и Он немедленно вступился за них. «Так», — сказал Он, — «а о чем это вы спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым». Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Это действительно картина, вызывающая сострадание. Вы можете себе представить чувство отца, который постоянно видит своего сына немым. Но страшнее всего, когда происходят эти приступы, когда ребенок корчится, изо рта хлопьями летит пена, он скрежещет зубами, прыгает в огонь и в воду. Какая боль для отцовского сердца! И вот в таком отчаянном положении он приводит своего сына к Иисусу, и в этот момент сатана делает свою последнюю попытку. Даже здесь, на пути к Иисусу, дух хватает мальчика и начинает терзать, так что он падает на землю, катается по ней и спускает пену. Отец мальчика говорит, «Господь, если ты можешь сделать хоть что-то, помоги нам». Иисус отвечает ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать...» «Все возможно верующему». Какое прекрасное обещание! «Все возможно для того, кто верует». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, и это неудивительно, многие люди бежали туда просто из любопытства. Так вот, Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Интересно, что Иисус не только приказывает ему выйти, но вместе с тем дает и второе повеление. Он говорит «впредь не входи в него». В Евангелии от Луки мы читаем, что Иисус сказал, «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит». «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Вот почему Иисус сказал: «И впредь не входи в него». В будущем мы с вами обязательно поговорим о демонологии. Я просто не хотел бы сейчас углубляться в обсуждение этих вопросов. Это одна из тех тем, о которых я не очень-то люблю говорить, но о которой нам необходимо знать. Сейчас, когда такое сильное распространение получили разные оккультные учения и восточные религии, мы стали все чаще и чаще встречаться со случаями одержимости. Мы с вами вовлечены в духовную войну, и часто чадо Божье может испытывать на себе эти сатанинские нападки и давление со стороны сил зла. «И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали наедине: почему мы не могли изгнать его?» Хороший вопрос. Почему-то в этом случае они оказались бессильны. «И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Похоже, что среди бесовских, демонических сил существуют свои чины и ранги. В послании к Ефесянам мы читаем, что Павел определенно говорит о начальствах, о силах и о мироправителях тьмы. Похоже, что все это различные уровни, различные положения, различные ранги. Есть определенные, более сильные, более могущественные бесы, которые изгоняются труднее, чем другие. И вот в этом случае это был один из таких, особенно сильных духов, с которым ученики в тот момент еще не могли справиться. Но Иисус смог, и Он ответил им, что этот род изгоняется только молитвой и постом. Иисус пытался сделать это втайне, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Обратите внимание, что он еще раз повторяет и напоминает им об этом, он старается их подготовить. Они уже знают, что он Мессия, но он хочет объяснить им, что у людей создалось неправильное представление о том, каким должен быть Мессия и что он должен делать. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Они просто не понимали, почему он говорит о своей смерти и воскресении, и боялись спросить его об этом. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: «О чем дорогой вы рассуждали между собой?» Но им было стыдно отвечать ему. Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собою, кто больше. Им было стыдно сказать Иисусу: «Ну, понимаешь, Петр вот сказал, что он станет самым главным, но я-то знаю, что самый главный среди нас — это я. Вот об этом-то мы и разговаривали». Им было стыдно признаться Господу в этом глупом споре. Им было стыдно, и поэтому они молчали. Итак, поскольку Иисус знал, о чем они спорили, Он сказал им: «Подойдите-ка сюда, я хочу поговорить с вами». Он сел. А в то время в иудейской культуре было принято, что когда раввин учил, он садился, а ученики стояли вокруг него. Так вот, Иисус сел, и вместо того, чтобы укорять их за этот спор о старшинстве, вместо того, чтобы осуждать их, он показал им, как можно стать большим. Сам Иисус сказал: «Я пришел не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через меня. Всякий верующий в меня не судится. Я верую в Иисуса. Я верую в Него. И пусть я несовершенен, я спотыкаюсь и падаю, но я не осужден». Итак, ученики спорили о том, кто из них больший. И Он не осудил их и не сказал: «Что это за глупость вы там обсуждаете?» Вместо этого Он говорит: «Так вы хотите быть большими? Тогда поступайте так. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». В другом случае он сказал: «Если хочешь быть великим в Царстве Небесном, тогда стань всем слугой». Также Иисус учил своих учеников: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, но кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Итак, вы хотите стать великим? Вот путь к истинному величию. Он не такой, каким вы его себе представляете. Вы не достигаете этого величия благодаря своим амбициям, благодаря своей деловой хватке или тому, что вы умело расталкиваете локтями других, садитесь другим на шею или пробиваетесь вперед. Истинный путь величия пролегает через служение другим. Иисус говорит: «Кто хочет быть первым, будь всем слугою». Настоящее призвание пастора и учителя в церкви состоит в том, чтобы быть слугой церкви, слугой людей. Я часто повторяю тем людям, которые принимают Христа, что одно из ваших приобретений в этом положении чада Божьего — это то, что у вас появляется сразу много слуг. Потому что те из нас, кто находится в служении здесь, в нашей церкви, мы все ваши слуги. Мы здесь для того, чтобы служить вашим нуждам. Мы действительно готовы служить вам. Потому что Иисус сказал: «Если хочешь быть великим, будь слугой». И, взяв дитя, поставил его посреди них. И, обняв его... Мне так нравится эта картина. Иисус берет маленького ребенка и сажает его к себе на колени, обнимает его и говорит собравшимся: «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». По сути дела, Иисус говорит им: «То, что вы делаете для ребенка, вы делаете для меня». В еврейской культуре того времени ребенок не считался полноценным человеком до тех пор, пока не достигал определенного возраста. Никто не заботился о детях и не уделял им внимания. Их просто оставляли расти до определенного возраста, чтобы потом возложить на них все обязанности взрослого человека. Но Иисус говорит: «Уделяйте время детям. То, что вы делаете для ребенка, вы делаете для меня. Если вы принимаете ребенка во имя мое, вы принимаете меня, и если вы принимаете меня, вы принимаете Отца, пославшего меня». Мы с вами видим, что часто ученики переводили разговор на другие темы, которые не были связаны с тем, о чем говорил Иисус. Это случалось потому, что они не всегда понимали, о чем он говорит. При сём Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Итак, мы видим, что Иоанн поднимает здесь своего рода вопрос о конфессиональной принадлежности. «Господи, он изгоняет бесов твоим именем, но ведь он не признает себя православным или баптистом или пятидесятником, поэтому мы запретили ему это делать». И Господь ответил им: «Да поймите же вы, что вы все союзники. Если он делает это во имя мое, он не может злословить меня. Оставьте его в покое». Итак, Иисус посадил этого маленького ребенка к себе на колени и говорит ученикам о том, чтобы они принимали детей и служили детям, что этим самым они будут служить ему. И вдруг Иоанн ни с того ни с сего начинает говорить о деноминациях и разделениях. Иисус отвечает ему, но затем вновь возвращается к ребенку и говорит: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Мне очень нравится то, как Иисус говорит это. Мы иногда представляем его таким добрым, кротким. Да, он действительно добрый и кроткий, но мы иногда думаем о нем как о каком-то тихоне, о каком-то чрезмерно скромном человеке. Но вот он смотрит на этого ребенка и говорит: «Человеку, который соблазнит одного из малых сих, лучше было бы, если бы ему на шею привязали мельничный жернов и бросили в море». Вы когда-нибудь видели мельничные жернова? Я видел, как раз когда был в Капернауме. Этот жернов представляет из себя круглый камень, метр с лишним в диаметре и с дырой посередине. Как это мерзко, когда кто-то сеет сомнения в сердце ребенка, когда кто-то хочет разрушить ту простую и прекрасную веру, которая есть у детей. «И если соблазняет тебя рука твоя, — продолжил Иисус, — отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Это говорит сам Иисус. Сегодня существует много современных, якобы христианских учений, которые утверждают: ад — это не ад. На самом деле ада не существует. По этому поводу есть даже один анекдот. Идут однажды по дороге либеральный богослов, служитель унитарианской церкви и приверженец христианской науки. Их сбивает машина, и все они попадают в вечность. Либеральный богослов оглядывается и говорит: «Я не могу здесь быть, этого места не существует». Унитарианец говорит: «Это всего лишь состояние моего ума». А приверженец христианской науки говорит: «Я не здесь, и мне не жарко». Когда сам Иисус говорит что-то, я боюсь что-то отнимать или добавлять к его словам. Я думаю, что он знает об этих вещах намного лучше, чем Герберт Армстронг или свидетели Иеговы. И вместо того, чтобы слушать, что они говорят, лучше послушать, что говорит Иисус. По его словам, ад — это реальное место, место, которого нужно избегать любой ценой. Слово, которое переведено здесь как «ад», не то слово, которое обычно употребляется в этом значении. Обычно употребляется греческое слово «гадес», которое обозначает «временное жилище для неправедных умерших», которое находится в центре, в сердце земли. Но здесь употреблено слово «гиенна». Это не временное жилище для неправедных душ. Нет, это станция назначения, куда они отправятся вместе с сатаной и его ангелами. Бог дает людям свободу выбора того места, где они проведут вечность. «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, — сказал Иисус, — лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится». Соль — это символ очищения, Иисус говорит об очищении огнем. «И всякая жертва солью осолится». Соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Это достаточно прямо и ясно сказано, и я не хочу ничего изменять в этих словах или пытаться заставить их звучать более современно и мягко. Лучше верить и ошибаться, чем не верить и тем более ошибаться. Да благословит и да укрепит вас Господь во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!